Молодые деревца, привозимые с неимоверными трудами на кораблях, на подводах, из-за тысячи верст, из Польши, Пруссии, Померании, Дании, Голландии, тоже херели. Скудно питала их слабые корни чужая земля. Зато, подобно как в Версалии, расставлены были вдоль главных аллей мраморные бюсты, грудные штуки и статуи. Римские императоры, греческие философы, олимпийские боги и богини, казалось, переглядывались, недоумевая, как попали они в эту дикую страну гиперборейских варваров. То были, впрочем, не древние подлинники, а лишь новые подражания плохих итальянских и немецких мастеров. Боги, как будто только что сняв парики и дошитые кафтаны, богини — кружевные фонтанжи да раброны, и точно сами, удивляясь не совсем приличной наготе своей, походили на жеманных кавалеров и дам, наученных поступи французских учтивств при дворе Людовика XIV или герцога Орлеанского. По одной из боковых аллей сада по направлению от Большого пруда к Неве шел царевич Алексей. Рядом с ним ковыляла смешная фигурка на кривых ножках в потертом немецком кафтане, в огромном парике, с выражением лица растерянным, ошеломленным, как у человека внезапно разбуженного. Это был цейх-директор оружейной канцелярии и новой типографии, первый в Петербурге печатного дела мастер Михаил Петрович Аврамов. Сын дьячка, 17-летним школьником прямо от часослова и псалтыри, он попал на торговую шняву, отправляемую из Кронштадта в Амстердам, с грузом дегтя, юфти, кожи и десятка российских младенцев, выбранных из ребят, которые поостряя в науку за море. По указу Петра, научившись в Голландии отчасти геометрии, но больше мифологии, Аврамов был тамошними жителями похвален и печатными курантами опубликован. От природы не глупый, даже острый малый, но как бы раз навсегда изумленный, сбитый с толку слишком внезапным переходом от псалтыри и часослова к басням Овидия и Вергилия, он уже не мог прийти в себя. С чувствами и мыслями его произошло нечто подобное родинчику, который делается у перепуганных со сна маленьких детей. С той поры так и осталось на лице его это выражение вечной растерянности, ошеломленности. «Государь-царевич, ваше высочество, я тебе как самому Богу исповедуюсь», — говорил Аврамов, однообразным плачущим голосом, точно комар жужжал. «Зазирает меня совесть, что поклоняемся, будучи христианами, идолам языческим». «Каким идолам?» — удивился царевич. Аврамов указал на стоявшие по обеим сторонам аллеи мраморные статуи. «Отцы и деды ставили в домах своих и при путях иконы святые. Мы же стыдимся того, но бесстыдно и поставляем кумиры. Иконы имеют на себе силу Божью, подобно тому и в идолах, иконах бесовых пребывает сила бесовская. Служили мы до дней с единому пьянственному богу Бахусу, нареченному Ивашке Хмельницкому, во всешутейшем соборе с князем Папою. Ныне же и всескверный Венус, блудной богине, служить собираемся. Называют служение те машкерадами. И не мне от греха, понеже говорят, самих тех богов отнюдь в натуре нет». Болваны же их бездушные в домах и огородах ни для чего де иного, как для украшения, поставляются. И в том весьма с конечной пагубой души своей заблуждаются, ибо натуральное и сущее бытие сии ветхие боги имеют. Ты веришь в богов? Еще больше удивился царевич. Верю, ваше высочество, свидетельству святых отцов, что боги — суть бесы, кои изгнаны именем Христа распятого из капищ своих. Побежали в места пустые, темные, пропастные, и угнездились там, и притворили себя мертвыми и как бы несущими до времени. Когда же оскудело древнее христианство, и новое прозябло нечестие, то и боги сии ожили, повыползли из нор своих, точь-в-точь, как всякое непотребное черви и жужелицы и прочая ядовитая гадина, излезая из яиц своих людей жалит, так бесы из ветхих сих идолов, личин своих исходя, христианские души уязвляют и погубляют. Помнишь ли, царевич, видение иже во святых отца Исаакия? Благолепные девы и отроки, их же лица были оки солнца, ухватя преподобного за руки, начали с ним скакать и плясать под сладчайшие гласы мусикийские, и, утрудив его, оставили еле живо. И так, поругавшись, исчезли. И познал святой Авва, что были то ветхие боги эллино-римские, Иовиш, он же Юпитер, Меркуриуш, Аполло и Венус. И Бахус. Ныне и нам, грешным, являются бесы в подобных же видах. А мы любезно приемлем их, и в гнусных машкерах, смесившись с ними, скачем и пляшем, да все вкупе в преглубокий тартар вринемся, как стадо свиное в пучину морскую, не помышляя того невежды, сколь страшнейшие суть самых скаридных и черных эфиопских рож сии новые, лепообразные, солнцеподобные белые черти. В саду, несмотря на июньскую ночь, было почти темно. Небо заволакивали низкие, черные, душные, грозовые тучи. Иллюминации еще не зажигали, праздник не начинался. Воздух был тих, как в комнате. Зорницы или очень далекие безгромные молнии вспыхивали, и с каждой вспышкой в голубоватом блеске вдруг выделялись почти ослепительно. Режущий глаз белизною мраморные статуи на черной зелени шпалер по обеим сторонам аллеи. Точно вдруг белые призраки выступали и потом опять исчезали. Царевич, после того, что слышал от Авраамова, смотрел на них уже с новым чувством. А ведь и в самом деле, думал он, точно белые черти. Послышались голоса. По звуку одного из них, негромкому, сиповатому, а также по красной точке угля, горевшего, должно быть, в глиняной голландской трубке, высота этой точки обличала исполинский рост курильщика. Царевич узнал отца. Быстро повернул он за угол аллеи в боковую дорожку лабиринта из кустов сирени и букса. Будто заяц в кусты шмыгнул, подумал тотчас со злобой об этом движении своем, почти непроизвольном, но все же унизительно трусливым. «Черт знает, что ты такое говоришь, Абрамка!» Продолжал он с притворной досадой, чтобы скрыть свой стыд. В уме ты, видно, от многого чтения зашелся. — Сущую истину говорю, ваше высочество, — возразил Авраамов, не обижаясь. — Сам я на себе познал ту нечистую силу богов. — Подустил меня сатана. У батюшки твоего, государя Овидиевых и Вергилиевых, книжец спросить для печатания. Одну из оных с абрисами скверных богов и прочего их сумасбродного действа я уж в печать издал. И с той поры обезумился и впал в ненасытный блуд, и отступила от меня сила Господня, и стали мне являться в сонных видениях всякие боги, особливо же Бахус и Венус. — Каким подобием? — спросил царевич, не без любопытства. — Бахус подобием тем, как персона еретика Мартына Лютера пишется. Немец, краснорожий, брюхо, что пивная бочка. Венус же сначала девкою гулящую прикинулась, с коей, живучи в Амстердаме, свалялся я блудно. Тело голое, белое, как кипень, уста червленные, очи похабные. А потом, как очнулся я в предбаннике, где и приключилась мне та пакость. Обернулась лукавая ведьма, отца протопопа дворовую девкою акулькою и ругаючи, что мешаю ей в бане париться, нагло меня по лицу мокрым веником съездила и, выскочив во двор в сугроб снега, дело было зимой, повалилась и тут же по ветру поросшую развеялась. — Да это, может быть, акулька и была, — рассмеялся царевич. Авраамов хотел что-то возразить, но вдруг замолчал. Опять послышались голоса. Опять зарделась в темноте красная, точно кровавая точка. Узкая тропа темного лабиринта опять свела сына с отцом вместе, слишком узком, чтобы разойтись. У царевича и тут еще мелькнула была отчаянная мысль спрятаться, проскользнуть или опять шмыгнуть зайцем в кусты. Но было поздно. Петр увидел его издали и крикнул «Зон!» По-голландски «Зон» значит «сын». Так называл он его только в редкие минуты милости. Царевич удивился тем более, что в последнее время отец перестал говорить с ним вовсе, не только по-голландски, но и по-русски. Он подошел к отцу, снял шляпу, низко поклонился и поцеловал сначала полу его кафтана. На Петре был сильно поношенный темно-зеленый преображенский полковничий мундир с красными отворотами и медными пуговицами, потом жесткую мозолистую руку. — Спасибо, Алеша, — сказал Петр.